Почему у господина из Сан-Франциско нет имени? Какой эпиграф был у рассказа и что не так с влюбленной парочкой, танцующей на палубе корабля? В этом видео расскажу и объясню один из самых известных рассказов Бунина. Но прежде чем я начну, хочу рассказать вам важную новость. У моего канала появились друзья – Лекторий Достоевский. И если в моем видео вы узнаете о рассказе «Господин из Сан-Франциско», то за биографией Бунина уже на канал Лектория. Там как раз недавно появилось видео, где за 11 минут, по сути, описан весь его путь – от редактора до Нобелевского лауреата. И вообще, помимо литературы, у них много образовательного контента на разные темы. Например, мне понравились курсы про историю моды и про этикет. Думаю, вам точно зайдет. А главное, у нас с ними одна позиция – рассказывать о сложном просто. Так что обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на канал Лектория. А теперь рассказ. И начинается он вот с чего. Главный герой, господин из Сан-Франциско, поехал на 2 года, как он планировал, в Европу, просто ради развлечения, с женой и дочкой. Сразу делаем вывод, ага, значит он вполне богат и у него есть свободное время. И это правильно, ведь дальше Бунин объясняет. Господин считал, что имеет право на отдых, ведь у него много денег и он только начал жить в свои 58 лет. Можно подумать, мужчина в самом расцвете сил, но тут немного иной смысл. Просто до этого господин не жил, а существовал. Работал, надеясь на будущее, которое когда-то настанет. И, кстати, он, очевидно, какой-то бизнесмен с кучей наемных рабочих, поскольку Бунин упоминает тысячи китайцев, которые трудятся на него. И одно важное дополнение. Он пишет тут же, что имени господина ни в Неаполе, ни на Капри никто не запомнил. Про жену и дочь мы тоже особо ничего не узнаем. Только то, что жена не впечатлительна, а дочь болезненна и, видимо, в возрасте на выданье, потому что Бунин шутит, что тут она может найти себе миллиардера. И правда может. Путешествие господин расписал четко, от Южной Италии до Японии, все до мелочей, города, где чем заняться, но получится ли, увидим. А между тем пароход, на котором они плывут, называется Атлантида, так же, как называлась легендарная исчезнувшая земля, материк, который затонул. Названия в литературе всегда важны. В общем, представьте, это огромное судно с внутренним миром, там даже издают свою газету. Но есть там и другие люди, рабочие. То есть уже идет антитеза, даже несколько. Во-первых, богачи на виду и рабочие в тени, которые умирают от напряжения. И поймите, это ведь не только про слуг, которые на палубах, но и про тех, кто внизу, кто кидает каменный уголь в топки, чтобы корабль плыл. И вторая антитеза посложнее, внутри, снаружи. Тут на корабле гаванские сигары, танцы, шикарные обеды, люстры, а за палубой черная бездна океана и ноябрьская вьюга. Бунин очень выразительно описывает мглу извне. Этажи Атлантиды зияют во мраке, океан страшен, но пассажиры стараются об этом не думать, они просто полагаются на капитана, которого даже не видели, если что. А океан тем временем сравнивается с адом. Ну а над богачами писатель, конечно, иронизирует. Дочка господина млеет перед каким-то принцем, сам господин заглядывается на знаменитую француженку, и среди гостей постоянно вьются какие-то идеальные влюбленные. Запомните их. Когда семья приезжает в Неаполь, начинается пустая светская жизнь. Культурные места, что они посещают, совсем не важны для них. Это стиль жизни, а не постижение чего-то духовного. Например, Бунин пишет, что они осматривают церкви, где все одно и то же. Пустота, кружева, какая-нибудь старуха среди деревянных парт и чье-нибудь снятие с креста висит, непременно знаменитое. Над дочкой подшучивает отдельно. Она всем восхищается, а что пробудило ее чувства? Деньги, слава или знатность того принца? Да неважно. Ну, вы поняли. Погода в Неаполе не радует, и вот семья направляется на Капри. Это остров неподалеку. В день отъезда даже с утра не было солнца. И странная деталь, когда семья приезжает на Капри, господин видит хозяина отеля и вспоминает, что тот ему снился. Идет мотив предчувствия. Но для господина это ерунда. Ну ладно, снился и снился. Хотя дочь смотрит на него с тревогой в этот момент. А он не обращает внимания и уже в номере начинает готовиться к обеду. Скорее всего, это его обычный ритуал. Побриться, одеться, прилизать волосы. Но Бунин пишет, что он собирался как к венцу. И еще деталь. Ему жмет шейная запонка под воротничком. И Бунин уже даже подсказывает нам, что что-то произойдет. Пишет, что думал господин в этот знаменательный для него вечер. А перед зеркалом герой произносит «Это ужасно». непонятно к чему, но, видимо, он про себя, про утраченную молодость или еще что-нибудь утраченное, и тут бьет гонг к обеду. Герой спрашивает у комнаты жены, скоро ли она, и какой диалог, простой, но поражающий, и вы поймете, почему поражающий. Дочь кричит: «Через 5 минут», и он отвечает: «Отлично». Герой идет в читальню, как обычно, не замечая слуг, садится в кресло, и затем происходит вот что. Он надел пенсне, дернулся от душившего его воротника, успел прочитать в газете что-то о Балканской войне и стал умирать. И не тихонечко, а с хрипом, в безобразных судорогах, сползая на ковер. В читальне в это время был один немец, и Бунин пишет, что если бы не этот очевидец, в отеле бы сумели замять происшествие. И никто бы не узнал, что господин натворил. Именно этими словами. Важно. Но немец всех сполошил, и хозяин гостиницы начал врать, будто пустяк, просто обморок, пустячок. А господин все метался, бился и хрипел, как зарезанный. И в итоге его унесли и спрятали в 43-й номер, самый сырой и холодный, в конце нижнего коридора. То есть, видите, социальный статус сразу исчез. Все перевернулось. Потом прибежала его дочь с распущенными волосами, с чувствами, и жена, наряженная к обеду, и он перестал биться. Через четверть часа уже все было в порядке, но вечер, видите ли, испорчен. И все эти богатые люди сидят за столами с обиженными лицами. Их как бы оскорбила чужая смерть. Тогда как господин из Сан-Франциско, сильный мира сего, лежит в страшной каморке, мертвый. Когда жена героя попросила хозяина отеля перенести мужа в комнату хотя бы, тот абсолютно бесстрастно ответил «нет». Причем теперь без всякой любезности и уже даже не по-английски. Уважение к семье сразу пропало, потому что кормилец умер. Хозяин требует увести тело на рассвете. И искать гроб отказывается. Говорит, что никто не успеет его сделать, и лучше положить господина в ящик из-под содовой. Утром семья уплывает, и на острове снова воцаряется мир и покой. И даже погода другая, теперь все солнечно. И мы впервые видим образы простых людей, и даже слышим их имена, некоторых из них. Это и слуга Луиджи, и старик-лодочник Лоренцо, который торгует на площади рыбой, и какие-то горцы, веселые, радостные. Бунин обращает наше внимание на реальную жизнь, небогатых людей, которые все-таки что-то друг для друга дозначат. А господин в итоге опять оказывается на той же самой Атлантиде, уже на обратном пути. Но в первый раз он был почетным пассажиром, а теперь его прячут от живых людей. И Бунин уже в финале опять показывает нам адский океан. Он пишет: «Дьявол был громаден, как утес, но громаден был и корабль, многоярусный, многотрубный, созданный гордыней нового человека со старым сердцем». И теперь, помните влюбленных, которыми все восхищались? Бунин пишет, что там снова бал, и снова извиваются нанятые влюбленные, которым уже наскучило притворяться. И никто даже не знает ни об этом, ни о том, что стоит глубоко под ними на дне трюма. Вот так. А теперь разберемся подробнее. У господина из Сан-Франциско был эпиграф, который Бунин все-таки убрал. Это строка из Нового Завета: «Горе тебе, великий город Вавилон, город крепкий». То есть это как бы пророчество для цивилизации. И весь рассказ, по сути, о том, как опасна вот эта гордыня нового человека. Все рассчитать и спланировать невозможно. В этой идеальной пустой жизни главным событием и самым живым событием, как ни странно, оказалась смерть. И ее прячут от остальных не как что-то страшное, а как что-то постыдное, как недоразумение. Потому что этот мир фальшив, даже красивые влюбленные в нем оказались подставными. И поэтому у героя нет имени, оно ему и не нужно. Это образ человека цивилизации, потребителя. И поэтому в конце, когда господин умирает, Бунин, может быть, даже слишком резко переключается на благополучную жизнь вокруг. Он показывает нам прямо чередой обычных людей, о которых я вам рассказала, потому что он восхищен их естественностью. Но смысл рассказа не надо сводить к тому, что капитализм — это единственное сущее зло. Зло есть и извне, всегда было, образ дьявола в океане. Но корабль, как вы помните, такой же огромный, как этот дьявол. В общем, главное тут то, что человек не всесилен, он не может подчинить себе природу и жизнь ни за какие деньги и ни за какую власть. И Бунин написал этот рассказ в 1915 году, а это всего спустя 3 года после крушения Титаника и спустя год после начала Первой мировой войны. Вот что могло натолкнуть его на мысли о крахе западного мира. Вот и все. С вами была Кристина, и я желаю вам никогда не воспринимать достижения цивилизации как должное, а искусство как пустое развлечение. До встречи!